ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Десятая песня Шримад Бхагаватам, 40-я глава. Молитва Акруры. Текст 15. Твоя вьяятман пуруши пракалпита локаса пала баху джива санкула ятха джале санджихате джа лаукасо ньюдумбарена Машака Мадомае.
Твои
в тебе.
В тебе.
Авьяя Атман.
Авьяя Атман.
Неисчерпаемым.
Неисчерпаемым.
Пуруше.
Пуруше.
Верховной личности Бога.
Верховной личности Бога.
Прокалпита.
Прокалпита.
Сотворенные.
Сотворенные.
Лока.
Лока.
Миры.
Миры.
Сабхала.
Сабхала.
Вместе с защищающими их полубогами.
Вместе с защищающими их полубогами.
Баху.
Баху.
Множеством.
Множеством.
Джива.
Джива.
Живых существ.
Живых существ.
Санкула.
Санкула.
Переполненные.
Переполненные.
Ятха.
Ятха.
Словно.
Словно.
Джале.
Джале.
В воде.
В воде.
Санджихате.
Санджихате.
Движутся.
Движутся.
Джала Акаса.
Джала-акаса.
Обитатели вод.
Обитатели вод.
Апи.
Апи.
Конечно.
Конечно.
Удумбари.
Удумбари.
В плоде Удумбара.
В плоде Удумбара.
Разновидность инжира.
Разновидность инжира.
Ва.
Ва.
Или.
Или.
Машака.
Машака.
Маленькие кусающиеся насекомые.
Маленькие кусающиеся насекомые.
Манах.
Манах.
Ум и другие чувства.
Ум и другие чувства.
Майе.
Майе.
В тебе.
В тебе.
Который содержит все.
Который содержит все.
Перевод текста. Все миры с управляющими ими полубогами и населяющими их существами берут начало в тебе, неисчерпаемой Верховной Личности Бога. Эти миры перемещаются внутри тебя, о источник ума и чувств, так же, как обитатели вод плавают в море или крошечные насекомые роют ходы в плодах Удумбара. Тут нет комментария. Тут используется слово, Акрура использует слово «авьяя атман». Атман — это личность. Атма означает также я, ну, дух. Вот личность, авьяя атман, или пуруше также. Авьяя атман, пуруше, верховная личность, пуруше, наслаждающийся. Авьяя, нечерпаемый. То есть мы не видим на уровне физических явлений такое сочетание, что может быть какая-то личность нечерпаема. Или форма неисчерпаема. То есть это нелогично в физическом измерении. Но при помощи терминологии это возможно сочетать. Слова. Слова можно совместить. Вот это интересный момент. И благодаря словам, совмещению, происходит совмещение в уме. Называется парадокс. Возникает парадокс. Благодаря словам, речи. И есть членораздельная речь, есть бытовая речь, есть философия, термины, есть духовные выражения. Духовные выражения, по сути дела, любое слово, если оно духовное, оно содержит в себе все. Любые вещи. Например, как Прабхупад говорит, Кришна. Содержит в себе все, потому что все привлекающие, все содержится. Невозможно быть всепривлекающим, если всего нет. Не вмещается все. для всех должен быть всепривлекающий. Пуруша, наслаждающийся. Это синоним Кришны. Это все будут синонимы. Как бы они в единстве находятся. Одно имя в другом одновременно. Как драгоценный камень один, но вот у него много-много-много граней, вы поворачиваете там какой-то градус, и всегда вот что-то новое, какое-то отражение, какой-то цвет добавляется. Это духовная терминология, она вся описана в именах Бога. Все это божество. И имена живых существ — это тоже имена Бога, только в другом качестве. Все, то есть, по сути дела, весь мир — это от Бога, название и формы. То есть неисчерпаемо. Этому учил Господь читание грамматики санскритской в таком духе. Не описывается, я не знаю, там детали, как он санскритские слова и слоги объяснял, но все, даже слоги, и буквы санскритские, и слова он связывал с Кришной. Такое писание было. Ученики не понимали его, когда он это говорил, но не хотели с ним расставаться, как с учителем. Вообще от учителя добиваются понимания, поэтому учатся у него. Если не понимают какого-то учителя, он не может объяснить, но идут другого спрашивают. Еще другого учителя. Если нет ответа, то куда-то должен пойти в другое место. Но эти ученики, они говорили откровенно, что мы ни слова не поняли, то, что ты говоришь, но мы хотим все равно продолжать у тебя учиться. Это духовное образование. Две вещи сочетаются одновременно. Мы не можем это понять, но нам это нравится. Вот такие эти слова. Авьяя атман пуруша. Понять нельзя, но это очень интересно. Личность неисчерпаема. Это нравится нам. Можно общаться вечно с такой личностью. То есть, если Бог неисчерпаем, то это и на самом деле интересно, правильно. Должно быть так. Я не понимаю этого, но так должно быть. Иначе бы к Богу бы все привыкли и не замечали бы его. Изучили бы, привыкли, не замечали, как мы живем тоже. Привыкаешь и не замечаешь уже. Нужно что-то еще новое. Но он авьяя, атма, пуруша. Этого не происходит. Непонятно, но здорово. Это соответствует нашим как бы духовным потребностям. Это духовный язык. Поскольку нет комментария, значит, он здесь сравнивает, да, Акрура, все миры с полубогами, полубоги — это управляющие. Но правление из центра Вселенной, как описано в Бхагаватам, есть колесо Вселенной, то образно выражаясь. Брахма пристал, когда творил Вселенную, пристал колесо именно. Гигантское космическое колесо со многими спицами, там, с сложными вращениями. Это тоже вращается, это как колесо. Все по кругу идет. И вот ступица, центр. И именно там, в центре этой ступицы, управляющая контора. Там 33 главных полубога там находятся, управляющих. И потом там есть другие, 33 миллиона в целом. 33 миллиона законов Вселенной существует. Сколько знают ученые законов в этом мире, физики. Можно в учебнике прочитать. Не так много. Закон тяготения, там, закон Архимеда. Боже мой. Они, да, они большие ученые. 33 миллиона законов. Каждый полубог он поддерживает какую-то часть творения своим служением. Другие живые существа, они под управлением могут даже и не знать, что они под управлением из-за майи, из-за иллюзии. У них нет таких чувств, такого разума, чтобы понять, как устроены полубоги, как они вообще управляют законами Вселенной, и как они представляют эти законы Вселенной. Даже есть божество дыма, в Гите Кришна говорит, божество тумана, божество дыма есть. Есть божество восхода, божество заката. То есть это все то, что мы разнообразие видим, миллионы разнообразий, их сочетания, это все соответствует какой-то личности, которая управляет тем или иным явлением. Поэтому вопросы задают мудрецам, Махабхарате описывается, одно существо, по-моему, ракшас, он хотел просветления достичь, он спрашивал у брамана, такие вопросы задавал. Первый вопрос он задал какой? Кто создает картины в небе? Меняющиеся картины в небе. Мы очаровываемся картинами в небе, смотрим на облака, на закаты, на восходы, мы всегда. На нас производит это впечатление, время дня какое-то. Время дня меняет все вокруг, как будто бы. Все то же самое, но все по-другому. Кто это делает, спросил это существо. Но другие живые существа вообще не спрашивают об этом. Почему здесь кто? Облако само по себе плывет же, верно? Никого же нет. И солнце само по себе встает и заходит. Кто тут может быть? Я научусь управлять облаками и солнцем. Постепенно, конечно. Я не говорю, что сразу, пока еще не могу. Но я уже управляю машиной, космическим кораблем. Уже знаю, что такое свет. Знаю, что такое торсионные поля. Понимаете? Скоро я начну управлять Солнечной системой. И вообще собираюсь на Марс. Очень скоро жить под колпаком там. Создам себе нормальные условия для жизни. Потому что на Земле надоело уже. Столько проблем. Это вот здесь сравнивается. Обитатели вод плавают в море. Сколько там этих обитателей вод, которые не знают, что такое вот пространство Вселенной, воздушное, безвоздушное, они в воде живут. Не смогут понять, о чем речь идет, когда говорят о воздушном пространстве или земном измерении. Не нужно ходить на ногах, на опорах передвигаться. В воде нет опор. Плавники, вам не нужны ноги. Вам и так хорошо. Они быстро это делают, они быстрее, чем вы можете сообразить даже на ногах. Попробуйте объяснить рыбе, что на ногах передвигаются на суше. Его выбрасывают на суше, она пытается плыть. Она пытается, пока не умрет. Она не знает, как по-другому вести себя в этом измерении вообще. И так же, как если человека грубого, с плохими качествами, ну, хорошо одеть, конечно, пустить в общество цивилизованных людей, ариев, он тоже не будет знать, как там себя вести. Он испугается, не понимает их слов вообще, о чем там речь идет, какая там Махабхарата, что это такое вообще, что такое Дритараштра. У него просто в голове искры будут. Дайте мне нормальную одежду, нормальных людей, я пойду в другое место, я здесь не могу жить вообще. Другое измерение, и также обычный человек не может прямо общаться с полубогами сегодня. Неквалифицированные люди видеть такие качества и такую веру. Недостаточно увидеть полубога, еще нужно поверить, что это правда, что он правду говорит. Мало ли кто что говорит. Кто Индра, а почему я должен тебе доверять вообще? Ты Чандра, я не знаю тебя. У тебя документы есть вообще? Ты где работаешь? Я помню, такие спектакли ставили когда-то в Москве преданные, что-то вроде этого, как мудрец, который там прожил в анабиозе там. В общем, пришел в Кали-Югу, кстати, Юги. И там такой комический сюжет они придумали. Вот. Или крошечные насекомые роют ходы в плодах у Думбара. Для них этот плод раздвинутость инжира всего лишь навсего. Вот. Там целая вселенная. Маленькие-маленькие крошечные. Там много-много ходов, у них там квартиры, семья, дети, все, работа, все есть. Все есть. Когда-то я пошел в Башкирию, там лесная дорога была рядом, я пошел в лес, смотрю, повторять, после дождя было. И лужи образованы. Буквально вот лужи образовываются, знаете, откуда уже на следующий день там много живых существ, таких маленьких там. Я смотрю, они там живут вообще, живут, ни о чем не думают, no problem. Другая лужа, смотрю, она уже усыхает, знаете, она вот по берегам усыхает, и там на вот высохших берегах вот эти вот существа оставили тела, там воды не было, они даже не могли переместиться в воду. Там же у них квартира, прописка, понимаете? Как они бросят это все? Вот. Они там прямо высыхают на этой луже. А эти веселятся, лужа-то высыхает и дальше. А, не знают ничего. No problem. У нас прописка, квартира, все нормально. Это у них там проблемы. Очень похоже, а? То, что здесь написано. Каждый копается вот в своей какой-то жизни, в своих обстоятельствах, в своих квартирах. И думает, прописка есть, деньги есть, работа есть. Ну, все нормально. Вот. Но это примеры, примеры как бы на нашем физическом уровне. Здесь же пример, собственно говоря, нужно понять позитивно, то, что здесь написано. Если мы осознаем, что мы не просто живем в квартире в каком-то месте материальном, а если мы осознаем, что мы находимся в теле Бога, все изменится, конечно же. Это другое, это неисчерпаемо, здесь же говорится. А в яе неисчерпаемый, лужа не пересохнет, прописка не аннулируется. Ну, то есть другое измерение жизни есть. О, я не верю в это. Я не вижу всех, что все умирает, больше ничего не вижу. А вы говорите, что вот есть еще за этим всем еще жизнь какая-то. Ну, это трудно. Доказать надо как-то. Много сомнений у людей. Видите, как влияет эта вот иллюзорная энергия материальная, внешняя. Я-ни-я-ни-га-ру-па-ни Кридана-артам випарши-хи Тар-амрита-шучо-лока-муда Гаянти-те-яша. Яша. Желая насладиться своими играми, ты приходишь в материальный мир, принимая все возможные образы. Эти твои воплощения избавляют от страданий тех, кто ликуя, поет тебе славу. То есть есть игры в материальном мире, в разных формах, много. Никто не знает, сколько. Ну, сколько-то описано в Пуранах, какие-то воплощения, основные их, 22. 10 основных, таких, которые ну, известны, на что мы опираемся. А в деталях невозможно это описать. Кто не знает, сколько воплощений. Это во всех формах жизни есть такие воплощения. Во всех 8 400 000 форм жизни есть аватары. То есть нельзя их описать полностью, невозможно будет. И эти игры есть в материальном мире, в этих различных образах, привычных для окружающих существ, привычных. Он приходит в человеческое общество, он приходит как человек, привычным образом. Деяния необыкновенные, неповторимые, но выглядит как человек, подобно человеку. Подобно человеку. И есть игры в духовном мире, где очень трудно описать его форму. Человек ее не увидит обычными глазами. В материальном мире, когда Господь приходит, могут увидеть и другие, и непреданные. Дарьотхан и видел. Дарьотхан, когда глаза ему дали, тоже видел, но испугался. Просто испугался всего этого мира, всего на свете. Но в духовном мире другие глаза, другие чувства, другие тела, другие формы. Если мы сможем удастся увидеть духовную форму, мы там увидим все. Все ответы получим. Сразу будет понятно. Это Брама увидел когда-то. Когда украл мальчиков-пастушков в телят, он увидел. Сначала увидел тех же мальчиков-пастушков в телят, которых он украл, на своем же месте. Но поскольку не мог этого понять, и для него это было подобно гибели, для Брамы, потери себя, то Кришна спас это положение. Он показал, кто на самом деле каждый из этих мальчиков и телят. Это был Вишну. И в каждой форме было все творение находилось до мельчайшего атома. Брама все это увидел. Он понял, что он вообще ничего не творит. Он увидел духовную форму. Это лилы Господа. И в материальном мире они отличаются от духовных внешне. Внутренне не отличаются. Внешне в том смысле, что он убивает демонов, которых не существует в духовном мире. Нет демонов. Все духовно, и там играют в демонов. Это просто игра. Но в материальном мире на самом деле есть демоны, и Кришна, может, или Вишну их убивает, сражается с ними. Сражался со всеми демонами, которых невозможно было убить обычным людям. Обычным людям. И эти его игры, они предназначены для того, чтобы избавить от страдания тех, кто ликуя поют тебе славу. Кто описывает эти игры? Описывать славу, описывать качество, описывать эти игры, просто пересказывать эти игры. Нет комментариев. «Я склоняюсь перед тобой, о причина творения, о Господь Матсья, который плавал в водах потопа, о Господь Хаягрива, убивший демона Матху и Кайтапху, о гигантская черепаха, Господь Курма, державшая на себе гору Мандару, и перед тобой, о воплощение Господа в облике вепря, Господь Вараха, который наслаждался, поднимая землю». Все это доставляет наслаждение, что он делает. Держит гору Мандару, он испытывает наслаждение. Поднимает землю из низших слоев Вселенной, нечистых, в форме вепря, которому нравится копаться в нечистых местах. Он наслаждается даже этим. В форме вепря. Касается земли, поднимают она на клыках, и она зачинает потомство от прикосновения. Это ананда, касание Господа, это ананда. Он наслаждается, наслаждающийся во всех отношениях. Не так, как мы иногда наслаждаемся, иногда не наслаждаемся. Какие-то моменты в течение дня можно наслаждаться. Но наслаждение быстро уходит, и мы делаем что-то другое. Потом мы должны работать, чтобы продлить свое наслаждение, поддержать ресурсы для наслаждения. Если мы любим кататься, мы должны возить санки, говорится. Мы должны работать, чтобы наслаждаться. И не всякие сны для нас приятны или события. То есть мы не можем создать себе постоянное непрерывное наслаждение, блаженство всех различных проявлений. Мы даже не знаем, что это такое. Что такое наслаждение, мы знаем очень отдаленно. Очень отдаленно. Шрила Прабхупада говорил об этом, все ачарьи говорили об этом. Что люди пытаются наслаждаться, им кажется, что они даже наслаждаются в чем-то, но они не знают, что они страдают на самом деле. Это не наслаждение. Это просто облегчение от страданий. Некоторые облегчения принимают за наслаждение. Возбуждение ума за радость принимают. Сексуальное влечение за любовь принимают. Все это их истощает. Все они, потеря энергии идет постоянно. На самом деле они просто угасают, но думают, что наслаждаются. И почему-то надеются все на будущее. Хотя есть пример угасания, они не замечают этого. Может, только в старости они смотрят, как бегают дети. Боже мой, как опасно. Ой-ой-ой-ой, куда упадешь? Ой-ой-ой, уже убьешься вообще. Надо говорить, разница уже. Только тогда не замечают, какая это. И то не замечают. Так бегать не надо. Нужно осторожно с палочкой проверять все. А вдруг скользко? Костей не соберешь. Вы тут бегаете. А дети, наоборот, специально скользкие места делают, знаете, там, с разбегу. Вы что творите? Вы убьете тут друг друга и себя, и людей вообще, всех. Тогда они, может быть, какую-то разницу видно, очевидно. Что человек просто потерял способность, теряет способность, он погружается в страх, в неуверенность жизни, просит защиты, помощи от других постоянно. И думает, что в будущем я буду счастлив. Придет же мое время к этому. Но в конце концов, к этим людям Кришна тоже приходит в форме смерти. Вот тут они видят истину в этот момент. Что все мои были мечты неизбыточны. Жить напрасно. Тут они реальность воспринимают в этот момент. Но ничего сделать с этим не могут. Не получили знаний. Гигантская черепаха, рыба, матья, тоже она огромная выросла. От маленькой вот такой вот рыбки. Ману. Намагался, да, этот император, по-моему, поймал ту рыбку в ладони. Она туда сама заплыла. Вот так вот она выплыла оттуда, рот, и сказала: спаси меня. Там много опасных, очень хищных рыб в океане, могут съесть меня. Ты же император, спаси меня, дай мне защиту. Император сразу понял, что рыбка-то непростая, говорящая. Она понимает, к кому нужно обратиться, к императору, она знает его каким-то образом. Он не был простым императором. Но даже он не ожидал, что будет дальше. Но он сделал хороший аквариум, все, пустил туда, лучшие условия создал. Сразу на следующий день он увидел, там не умещается, хвост наружу уже. Ты обещал мне защиту, сказала рыба. Ну и что, мне негде жить вообще. Надо бассейн большой построить. Сделали бассейн, пустили туда, а теперь нормально, вот волю. На следующий день тоже хвост наружу. Ты обещал, император ты или не император? Ну, ты держишь слово или не держишь? Ой, пойдем в океан, наконец. Тогда он сказал: скоро будет потоп, готовься к этому, строй ковчег. Император, там все живут, существа по паре, все погибнет. Когда все заполнится водой, я спасу ваш ковчег и уплыву в океан. Ману понял, аватар. Кришна пришел. В этой форме. Ничего удивительного. Что, рыб не видели, что ли? Добавьте то, просто дай разума немножко. И все. Сразу поймем, что это вполне возможно. Бывают и люди, как рыбы. Чего? Рот раскрывают, но непонятно, о чем они говорят вообще. Вообще непонятно, о чем речь идет. Бывает такое? Почему нет? В словаре Вишвакоша говорится, что слово Акупария указывает на царя черепах. Акупария. Царь черепах. Это Курма, Дев. Спина чесалась у него очень сильно. Все думают, ну там тяжело же было гору Мандару держать, представьте. И потом ее на этой основе вращали. Золотая гора, огромная и тяжелая, во Вселенной есть. Она раздавила всех полубогов и демонов вообще. Их потом приходилось госпитализировать всех и восстанавливать какое-то время. Восстановили и думали, ну что же делать. Эту гору мы все-таки опустили в океан, но она там затонула, выл, погрузилась, и что сделаешь, опоры нет, очень тяжелые. Тогда эта Курма появилась из воды. Давай сюда, ставьте, наверх, на спину, на панцирь. Никто не видел эту сияющую черепаху раньше. Поставили гору и вращали легко. И Курма у него, спина чесалась просто, поэтому попросил, почешите мне спину. Они не знали об этом. Они думали, ну вот, хорошая опора и все. А мы пахтаем океан. Нет, они чесали спину, вот что было важно. Не так было важно пахтать океан, как почесать спину Кришне. Это важнее, чем пахтать океан. Это важнее нашей работы. Просто почесать спину Кришне. Говорит, почеши тут. Если вы почешете, вы освободитесь. А скажете, мне некогда, я на работу иду. И вообще я тебя не знаю, что тут можно спину чесать. Ну, тогда вы неудачник просто. Не узнали свою удачу. Поклоны тебе, удивительный лев, Господь Нарисимха, избавляющий от страха своих преданных. В тебе, о карлик Вамана, и тебе, о карлик Вамана, который перешагнул через все три мира, он вспоминает все эти его лилы, Акрура, все знает. Он говорит, это удивительный лев Нарисимха, удивительный лев Адбута Симха. Адбута значит удивительный. Симха, Сатхулока, да. И он избавил страха всех преданных, когда явился Нарисимхадев. Уже демонов никто не боялся, боялись его. Демоны — это ерунда. Демонов можно пережить. Но Нарисимхадев, когда пришел в гневе, даже преданным было не по себе. Даже Шива не решался подойти, и Лакшми ушла. в сторону его супруга. Он столько демонов уничтожил. Ну, Вамана обхитрил Бали Махараджи. Маленький пришел. Красивый такой, карлик, лилипут. Очаровал одним только видом Бали Махараджи. Улыбается в блаженстве. О, какой браман! Все на него посмотрели, сияние сильное. О, какие аскезы! Никогда не верил, откуда, кто ты? Даже жрецы, которые там находились для жертвоприношения, удивились, кто, откуда. Первый раз видим такое сияние. Как зовут тебя? Говорит, невозможно сказать, как меня зовут. Все имена мои. Но уже намекнул. Шукрачарья сразу сообразил. Ой, все, сейчас будет проблема. Бали, Бали, будь осторожен. Ничего не обещай ему, только ничего. Он все отберет сейчас. Он уже знал там на полубогах, что просили, что Вишну приходит, но не знал, в каком облике. А тут увидел. Но Бали сказал, если даже сам Вишну, это моя слава. Он же пришел с прошением ко мне, с протянутой рукой ко мне. Все будут прославлять меня потом в вечности. Сам Бог у меня просил подаяние вообще, пожертвование. Так ради этого могу все отдать ему, самого себя. Так он стремился к славе. Вот. А вам, она говорит, а ничего не нужно. Три шага земли дай мне. И проводи дальше свою ягу. Ну, ты меня обижаешь. А, понятно. Ты еще молодой, беспечный. Ты еще не понимаешь, как нелегко жить в этом мире. Не заботишься о богатстве. Так я могу тебя наградить сам тогда, смотри. Любую планету выбираю. Я Трилокишвар. Вся вселенная моя. Прости, не бойся. Тот, кто чего-то желает в этом мире, никогда не будет удовлетворен, сказал Вамана. Одно желание притягивает другое желание. Третье желание. И никогда, даже если всю вселенную получит, не будет удовлетворен. Это он Бали Махараджи говорит. Ты же не удовлетворен вселенной. Что ты мне предлагаешь? Если ты вселенной не удовлетворен, как я могу удовлетвориться какой-то планетой? Дай мне три шага земли для аскезы. Моя земля будет, все. Мне больше ничего не нужно. У меня нет никаких материальных желаний. Но эти три шага оказались, видите, три бхувана, три планетные системы Вселенной. Это его три шага. И не уместились еще. Два шага он сделал, на самом деле. Третий шаг не уместился. Говорит, ты обманул меня. Не сдержал обещания. Гуру не послушал. Он же тебя предупреждал. Ты не послушал. Желание мое, обещание не выполнил. В ад. Нет, нет, сказал Бали Махараш. У меня еще есть для третьего шага что-то. Есть, есть моя голова. Шагай смело. Отдаю. Это был подвиг Бали Махараджа, и все кончилось по потрясающему образу. Поклоны тебе, предводитель Бригу, который уничтожил высокомерных кшатриев, и тебе, Господь Рама, лучший из рода Раху, покончивший с демоном Раваной. Вот он вспомнил еще. Бригупати, Парашурама, Браман, уничтожал кшатриев со скоростью мысли, когда уставал со скоростью ветра топором. Пашу. Никто не видел, где он появится в следующий момент. Войска были необозримы, все кшатри были против него. Один Парашурама уничтожил три поколения, одно за другим, на земле кшатриев. Что они подняли руку на браманов когда-то. Это Шакти Авишаватар вспоминает его. Высокомерный кшатриев. Тебя, Господь Рама, лучший из рода Раку, уничтоживший, покончивший с демоном Раваной. Ну и Господь Рама уже когда пришел, Парашурама устранился. Видел, что пришел сам Господь в форме кшатрия. он становит дхарму, не нужно больше убивать кшатриев, учить их. Будет пример, пришел пример настоящий. Верховная личность пришел. Он показывает, что такое быть царем, императором. Высочайшая нравственность пришла в управлении. Высочайшая справедливость пришла в управлении. Высочайшая любовь пришла в управлении. Парашурама ушел, бросил топор, выбросил. Больше не нужно. И да, Рама на самом деле, он убил Равану, как бы корень зла того времени. Поклон тебе, повелитель саттватов, и твоим проявлением в виде Васудевы, Санкаршины, Прадюмны и Анирудхи. Саттваты — это преданные великие, спутники Господа. Повелитель саттватов. Его называют повелителем, но он им дает полную свободу. Видели такого повелителя? Который дает полную свободу своим подчиненным. Делайте, что хотите. Но вы приходите на работу к начальнику. Он говорит, делай, что хочешь. Все, что хочешь. Все, что твоей душе угодно. Можешь делать. Как так? Такого же не бывает. Почему в материальном мире такого не бывает? Почему нужно сказать, что ты должен делать, твои обязанности, и еще потом проконтролировать эти обязанности, еще потом даже заставить, если он не хочет это делать, что это твой долг. Или наказать даже нужно. Почему в мире это совсем по-другому? Потому что это не преданное служение. Преданное служение, человек добровольно хочет служить ему, и делай, что хочешь, а он хочет служить ему. Даже не нужно говорить, я хочу то, хочу это. Они уже знают, что нужно делать. Саттваты. Повелитель саттватов, говорится. Никаких приказов не отдают. Фактически. Даже Арджуне он не дал приказ сражаться. Он говорит, поступай, как пожелаешь. Делай, что хочешь. Вот какой повелитель. И проявление Васудева, Санкаршина, Прадюмна, Анирудха, Чатурвьюха. Поклонны тебе в образе безупречного Господа Будды, который введет в заблуждение дайтев и данавов, и Господу Калки, который уничтожит мясоедов, возомнивших себя царями. Да, для царя как-то быть млечкой это трагично для общества. Это закончится трагедией. Шастра говорит, никогда не селитесь там, где плохой царь, и нет реки. Уходите сразу оттуда. Слабый царь или он не контролирует чувства, пища у него нечистая. Что же вы там живете? То все, это конец будет. Поэтому Шрила Прабхупада, в принципе, создал духовный мир во всех государствах. У нас свои законы, видите. Хотя мы живем по законам всех государств, у нас есть такие законы, которые для них недосягаемые. Они не способны жить по этим законам. Они не могут их ни остановить, ни улучшить, ни запретить. Нельзя запретить думать о Кришне или быть вегетарианцем, или не заниматься незаконным сексом. То есть у них нет доступа к этому измерению жизни нет доступа. Они даже не понимают, ну, как это просто причуда, как это секта. Нормальная жизнь — это как мы живем, а не так думают, так считают. То есть погружается царство во тьму невежества и страсти. Погружается туда. И все верят, что нужно просто работать, зарабатывать деньги, и все будет хорошо. Вот такая простая философия. Просто примитив. И Калки придет в конце Кали-юги, говорится, когда уже мясоеды дойдут до предела. Предел — это когда будут друг друга поедать уже. Мясоеды туда идут, в эту сторону. Что, думаете, когда у людей нет пищи, они едят людей? Это доказано. Доказано, когда люди оставались в лодках в океане долгое время. Они приходили к этому решению. Когда терпел крушение самолет в горах, тоже был пример. Они пришли к этому решению, выжили. Неделю людей. Когда сбегали через пустыни, преступники брали с собой еще каких-то людей в тайне. Они знали, что они просто сидят по дороге и выживут. Это не думайте что-то новое. В Петербурге, в Ленинграде, в военном, блокадном случались всякие вещи. Тоже, чтобы выжить, люди всякое ели. Приходилось. Это мясоеды. Такая цивилизация, что они будут вынуждены поедать друг друга, в конце концов. И тогда уже не будет никакой дхармы, невозможно передать человеку. О любви говорить, ну какой толк? Это вообще слово непонятное будет никому. Только эгоизм, и только выживание, каждый сам за себя. Будут есть абортированных детей, но предсказано это. Это мясоеды. И об этом Прабхупада говорил. Он подробно это не так уж описывал, как мы сейчас. Туда не погружался в эти слишком такие неприятные вещи. Но Аллен Гинзбург спросил его все-таки о Кали-юге. Услышав его лекцию, так все-таки опишите, что же такое Кали-юга. Время-то страшное, но насколько? И он сказал, Кали-юга, когда я ем тебя, ты ешь меня. Вот это Кали-юга. Начинается сначала с эксплуатации человека человеком. Это тоже мышление такое же, я ем тебя. Я тебя использую, ты работаешь на меня, я плачу копейки, я на тебе делаю богатство. Таков способ управления, отношений. Это Кали-юга уже. И куда она идет? Уже к физическому плоскому поеданию. В эту сторону пойдет. Они очень хотят создать искусственное мясо уже давно. Но ничто не сравнится с человеческим мясом, знаете об этом? Мы знаем это по животным. Один человек в Джаганнатхапуре приручил тигра, тигренка взял. Убили тигрицу, она людоедом стала. Она не могла уже есть что-то другое, испробовав человеческое мясо. Тигренка вырастил на просаде, рис дал, Джаганнат просад. Это был потрясающий тигр, знаете, хороший, очень добрый. А сосед был Млечха. Подумал он, что с животным делает. Это же тигр, ему нужно мясо. Он ее кормит вегетарианской пищей. Он через забор бросил ему кусок мяса. Окровавлен, свежий. Тигр съел. Потом съел хозяина. И стал охотиться на людей. Вот видите, когда чувство не контролируется, что происходит. Казалось бы, уже вегетарианец. Случается, что когда преданные падают сильно, они снова возвращаются к мясоедению. Это редко, конечно. Обычно вегетарианцами остаются. Но случается и такое тоже. Мы иногда слышим, что тот-то преданный, помните, он уже мясо ест. Но это уже все. Все закрыто. Потеря полная. Надолго. Итак, мясоеды, возомнившие себя царями, если говорится. Калки придет в конце Кали-юги. О Верховный Господь, живые существа в этом мире введены в заблуждение твоей иллюзорной энергией. Ложные представления «я» и «моё» заставляют искитаться по дорогам кармы. Ложное восприятие «я» и «моё». Они скитаются, ищут, где это «моё». Что еще моим не является, что еще присвоить себе в этом мире, что я еще не имел в этом мире, кого еще не имел в этом мире. В разных формах жизни, да, это происходит. Одни и тот же менталитет у животных, у людей, у растений, у насекомых. Они все пытаются что-то взять от других, накопить в своих норках. Совокупляются, едят, спят, обороняются. Все до единого. Вот это ложные, иллюзорные представления. Все живые существа, здесь говорится, введены в заблуждение этой иллюзией собственности. Как только человек откажется от себя, от своей собственности, он обретет себя настоящего. Я тоже нахожусь в заблуждении, о всемогущий Господь, ибо по глупости считаю своей считаю, по глупости своей считаю, что мое тело, дети, дом, жена, деньги и последователи реальны, тогда как на самом деле все это не более чем сон. Жизнь моя, или ты приснилась мне? Поет поэт, молодой еще, но уже понимал, какая-то иллюзия. Он очень быстро присытился чувственным наслаждением, этот поэт. И он уже не мог больше писать что-то позитивное. Из-за пресыщения пришло разочарование и опустошение. А пока у него были чувства очень сильные, он был интересным поэтом. Это было одно из чудес, света называли его. Его приглашали, и он на вопросы отвечал стихами спонтанно. Не думал даже об этом. Публику приводил просто в шок, что он творил. Чудо света называли. Это была сила чувств, в нем бурлил поток. Поэтому он пишет эти стихи, еще будучи физически молодым. Но чувства стали угасать, очень интенсивных от этих вот всех возлияний чувственных. Было много женщин, много любви, он любвеобильный был человек, он любил природу, он все любил, любил, он чувства не мог контролировать. Его водило то туда, то сюда, а потом все прошло, как с белых яблонь дым. Ему не было 30, по-моему, еще, когда он писал этот стих. Очень быстро. То есть чувство нужно удерживать от этих возлияний, это ведет к депрессии, к опустошению. Даже много молодых людей, видите, они ходят не безрадостные. Те, кто чувства свои вот удовлетворяет интенсивно, они очень быстро истощаются внутренне. Теряют нравственность, сожалеют о прожитой жизни. Потом эти привычки приобретают, не могут от них потом уйти. Тоже сожалеют, злятся на жизнь. Как в этих оковах, почему я вот страдаю, почему так со мной случилось, почему меня раньше не предупредили, почему меня раньше не научили, почему меня обманули. У них вот эти вопросы становятся к жизни, они потенциальные самоубийцы. Это не более чем сон, чувственная жизнь, вот это не более чем сон, все это проходит. Принимая временные вещи за вечные, тело за себя самого, а причины страданий за путь к счастью, я пытался наслаждаться материальной двойственностью. Покрытый невежеством, я не понимал, что истинный объект моей любви — это ты один. Один. Все. Но к этому надо еще прийти, чтобы Кришна был один, единственный объект на поклонение любви. А Акрура к этому пришел. Все, что было до этого, вот он описывает, это была двойственность. Он на высоком уровне Акрура. Очень, но он считает, что этот уровень тоже был в двойственности. В иллюзии, пока он не принял вот эту последнюю свою ступень развития. Объект любви только ты один. Больше никого не должно быть. Больше никого. То есть Бог один, и объект любви тоже один. Источник знания тоже один. Источник процветания, то есть один. Это слово один. Бог один. Как глупец не замечает водоема, скрытого растительностью, и гонится за миражом, так и я отвернулся от тебя. Один человек не смог выжить в лесу, потому что не было спичек. Он не знал, как развести огонь по-другому. Там в том лесу, насколько, я не знаю, помню, это тот ли случай, вообще в лесу бывают кремниевидные камни, и можно извлечь огонь при помощи них, камней. Но он не знал метода просто, он не было знаний. А в лесу человек может выжить, если знает, как устроен там лес, его свойства, он может выжить. Нашли также человека в палатке на Северном Ледовитом полюсе, путешественника, погибшего. В новостях когда-то показывали его, тело достали оттуда, в той вечной мерзлоте. Там было все у него, пища, все было необходимое. Не было консервного ножа, чтобы открыть консервные банки. Он не смог это сделать. Они замерзли, он бил их друг от друга и по всякому пытался, но не смог открыть. Он умер. То есть вот такие маленькие простые вещи, человек просто не знает. Допустим, или вы в городе, у вас есть телефон, но не умеете им пользоваться. И вы незнакомы в городе. И вы тоже не знаете, что делать, хотя у вас есть все необходимое, просто нет знаний. В этом мире есть все необходимое, чтобы быть счастливым каждому человеку. Каждому человеку. Нужно знать, как жить с окружающими людьми в этом мире. Как действовать, какие знания, какие законы нужно знать, нравственные, что такое, да, какие качества нужно. Все это знать, чтобы жить счастливо, нужно знать, знания иметь. Но здесь простые примеры. Глупец видит водоем скрытой растительности, он не видит водоем, это провалится туда. Мираж то же самое. Все гонятся туда, туда бегут. Детство чуть не утонуло в одной яме. Там была строительная яма, заполненная водой от дождей. А мы с братом, пацаны, дошкольники, гуляли там. У него были ботиночки, а у меня сапожки были. И там в этой яме плавала игрушка. Новогодняя, золотистая, как чудо. Я говорю, у тебя ботиночки, а у меня сапожки, я пойду туда. Она была сверху покрыта как-то какими-то там тоже мусором, ну, какая-то лужа просто. И провалился туда. Меня доставал, он бежал потом за какими-то взрослыми людьми, я там висел на... Да, не было. Плавать я не умел тогда. И меня спасали потом. Вот так вот можно ошибиться. Раз и в яме. И рядом золотая игрушка плавает. Мечта наша, понимаете? Ты возьмешь эту игрушку золотую. Мой разум столь слаб, что я не могу найти в себе силы обуздать свой ум, который раздирает материальные желания. И беспокойство, и тянут к объектам наслаждения упрямые чувства. Видите, как все природа действует материально. Ничего не сделаешь. Разум слабый, говорит Агрура. Но он о чем говорит? Вот он знает, что нужно любить Кришну, служить Кришне, служит он Камсе. Что с этим поделать? Ну так жизнь сложилась, я не могу по-другому жить. Мы тоже знаем, что служить нужно Кришне, но жизнь заставляет нас делать еще многие другие вещи, которые мы не хотим и считаем, что вообще не нужно этим заниматься, а приходится все это делать. А Крура говорит об этом. Разум слабый, не могу выбраться из этого положения. О Господь, я, находясь в таком падшем состоянии, все же ищу прибежище у твоих лотосных стоп. Ибо, несмотря на то, что нечистому никогда не достичь твоих стоп, я все же надеюсь, что по твоей милости это станет возможным. О Господь, чей пупок подобен лотосу, осознать тебя может лишь тот, кто, оставив все попытки жить материальной жизнью, станет служить твоим чистым преданным и тем самым научится всегда думать о тебе. Вот он дает, видите, садану. Вот как можно прийти к Богу. Видите, в таком падшем состоянии я все же ищу прибежище. Надеюсь, хотя я не чист, но я надеюсь, что по твоей милости это возможно будет. Затем он говорит, нужно служить чистым преданным, пока я сам не научусь думать о тебе. Вот метод он дает. Ни одного комментария, представьте. Я склоняюсь перед высшей абсолютной истиной, обладателем бесчисленных энергий. Он воплощение чистого духовного знания, источник всех прочих видов знания и повелитель сил природы, которые управляют живым существом. Шактая. То есть, чьи энергии? Безграничные. Ананта Шактая. Так, Акрура видит его, описывает. Серьезное знание, высокое очень. Поклоны тебе, о сын Васудевы, в ком обитают все живые существа. О повелитель ума и чувств, и я вновь и вновь почти не склоняюсь перед тобой, Господин, пожалуйста, защити меня, душу, предавшуюся тебе. Вот тут он предается Кришне в этих молитвах. Он не просто читает какие-то мантры, выученные, повторяет их, декламирует. Это молитва, обращенная к Кришне непосредственно, не к своему уму еще. Наша мантра обращена к нашему уму сейчас. Мы хотим при помощи мантры ум очистить, подчинить. Она еще не к Кришне обращается, что ум мешает. Мы хотим устранить преграду этого ума, чтобы потом напрямую обратиться к Кришне. Здесь напрямую уже Акрура обращается, за пределами ума своего, без всяких сомнений. То есть отныне это все уже. Конец материального существования. Последняя молитва. Так заканчивается комментарий смиренных слуг и божественной милосердия Бхактивиданты с вами Прабхупады к 40 главе 10 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Молитва, молитва Акруры». Какие будут вопросы, пожалуйста.
Гуру Махарадж, а Акрура видел до этого Кришну?
Не знаю, в Бхагаватам не описывается ничего, поэтому трудно сказать уверенно. Акрура, ясно, что он слышал о Кришне, он служил Кришне в сердце, он знал Кришну. Но вот судя по тому, по этим описаниям, когда он едет во Вриндаван, он мечтает увидеть Кришну. Может быть, он и видел его как-то со стороны или издалека, или просто, скорее всего, слышал больше о нем. Но вот теперь он лично к нему едет. Как будто бы это впервые описывается. Лично к нему. Может быть, мы видели, слышали о ком-то, но еще лично не были у него. Это не одно и то же.
Гуру Махарадж, вы сказали, что вожделение, оно иссушает. То есть, когда человек обливает, вожделение начинает иссушать, но при этом, получается, при этом есть какая-то надежда на светлое будущее. Вот как вот это вот противоречие в себе увидеть? Вот этот вот поток, который идет
в вас. А все, что у нас есть, это надежда. У нас только надежда есть. Больше ничего у нас и нет. Все остальное относится, может быть, ну, к материальному, к анартхам. То, что у нас есть. Вот то, что я именно имею, ну что я имею? Это тело имею. На что я опираюсь? На тело, на свой ум, на свои чувства, на свои привычки. Но это все не приведет мне к Кришне. А что приведет? Надежда. Даже еще любви нет такой, достаточной. А надежда есть. Причем великая надежда, потому что у нас есть Господь Читания. Вот это великая надежда, особая надежда. Мы очень верим, что Господь Читания милостив, на самом деле милостив, как описывается. Вот это великая надежда. А если в себя заглянуть, ну на что надеяться? Не на что. Чувства тянут к материальному. Ум делит на своих чужих, продолжает. Материальная природа действует как материальная природа. Гуны будут вращаться. Три. Ничего с этим никто не сделает. А вот надежда есть. Он может остановить это движение гун. Он даже уже показал. Он Акруре покажет эту вселенскую форму. Он проявит себя, чтобы укрепить нашу веру и надежду именно, придать нам сил.
Спасибо за лекцию. Вы сегодня говорили, что чувственная жизнь более чем сон. Вот студенты спрашивают, что все-таки вот, ну, чувство, они понимают, что чувства ненасытны, да, и правильно ли отказываться от того, чтобы их насыщать? Ведь это придает жизни красок, радости, наслаждения.
как это использовать свои чувства, чтобы служить Господу. Вот, например, поедая тортик, испытываешь от этого удовольствие. И о чем думать в этот момент?
Тортик же кончится. Ну, даже если он не кончится, но вы не сможете долго это делать. Все равно. Желудок не вмещает, язык привыкает, уже вы не чувствуете вкуса, уже переели, уже отвращение испытываете. Вы наслаждаетесь мерой, которая определена человеку, не больше этого. Это мера наслаждения. В тюрьме тоже им дают погулять. Чуть-чуть. По расписанию. Меру дают какую-то. Поесть, отдохнуть, погулять. Есть такое. Но это тюрьма. Это всего лишь мера. Разве это непонятно? Но неужели торт вас сделал счастливыми? Но он на какие-то секунды всего лишь навсего. Это всего лишь мера определенная. Потом говорит, ну все, ты счастлив, наслаждался, иди работай теперь. И мы в этом рабском сознании думаем, ну, хорошая же жизнь. Заработаю, получаю тортик. Не так ли? Ну а в чем это отличается от раба, которого тоже иногда дают какие-то чувства наслаждения? Гладиаторам приводили женщин, наслаждаясь. А, и те, кто привыкали, думали, хозяин добрый, хороший, неплохо мы жизнь устроим. Сознание-то, поэтому это рабский. Но если вам нравится такая жизнь, другой вопрос. Значит, вам нравится иллюзия. Вы не хотите реально, вы не хотите Бога. Тогда другой вопрос. Пока рано говорить об этом. Когда же у вас желание появляется узнать что-то большее счастье, чем то, что вы имеете, на самом деле счастье настоящее, тогда мы можем как бы говорить на эти темы глубоко. Если вы еще на уровне торта наслаждаетесь, ну, мы не должны вам мешать. Мы должны вас переубеждать. Зачем? Просто торт нужно предложить Кришне сначала, а потом ешьте. И у вас появится еще какое-то ощущение счастья, другое, не просто от вкуса торта, а вы почувствуете, что есть более высокая форма счастья, более чистая форма счастья, чем просто язык удовлетворять. В сердце счастье почувствуете, внутри себя, внутри самого себя. Вот такой опыт. Этот опыт поможет нам идти дальше этим путем.
Дорогой Гуру Махарадж, а вот эти все формы бесчисленные Господа, как в медитации мы можем применять, ну как мы можем служить всем этим формам, чтобы они в нас объединялись в одну личность?
Повторяем Хари Кришна и вспоминаем регулярно об этих формах. Ну, мы же это практикуем уже. Дни явления есть, допустим, день явления Вараха. Мы это отмечаем, говорим об этом явлении. Дарисим Хадев, Матсия, Курма. Но повторяем Хари Кришна при этом. Все у нас есть.
Спасибо большое. За Бхагаватам. Такое необычное чувство от молитвы Акруры. И вы сказали то, что он их не от ума, да, повторял. То есть, по сути, они у него из сердца как изливались, правильно я понимаю? То есть вот этот, он как бы не хотел это сказать заранее, то есть он пришел, увидел, у него это излилось, да?
Говорит, что Акрура достиг совершенства просто в молитвах. Тут описывается, как он достиг совершенства через молитву.
Как учиться, так молиться.
Как учиться?
Как молиться.
А, это практиковать нужно. Ну вот мы читаем, это же практика. Тут, правда, комментариев мало было. Но в книгах Прабхупады много комментариев. Если мы читаем, мы сможем понять больше, о чем тут говорится. И также мы повторяем эти молитвы, обсуждаем эти молитвы. Так мы учимся тоже. Это входит в наше сознание, в наши чувства. И в конце концов мы почувствуем все, что, о чем говорит здесь Акрура. Почувствуем, что за этим есть вот это глубокое предание. Чистая бхакти. Чистая бхакти. Если у нас нет еще чистого бхакти, оно смешано с материальными какими-то желаниями, мы тогда через садхану это делаем. У нас, может быть, таких молитв у самих нет. Мы можем даже забыть сейчас. О чем Акрура говорил, можем не уместить не почувствовали все, услышали. Но повторяя регулярно через садхану, это развивается. Поэтому здесь также бхаджаны великих ачарьев, которые мы поем, изучаем, это тоже помогает нам. Это на самом деле высшее образование считается, самое высокое бхаджаны изучать. Бхаджаны читы преданных. Или молитва читы преданных. Это самое высокое образование. Есть песни гопи, есть молитва Васудевы, Шримад Бхагаватам. Вот это настоящая школа. Ну, а если еще нет такой веры у человека, как бы в Кришну, то они с молитв начинают. Сначала познай себя, отличи материю и дух, что ты душа, а не тело. Ну, предварительные какие-то моменты. Что молитва — это уже где она? Шраванам, киртанам, вишно, смарана, пада, севанам, арчанам, ванданам. О! Седьмой уровень ванданам.
Друг Гуру Махарадж, я про ванданам тоже хотел уточнить. А суть ванданам в том, чтобы прославить должным образом Кришну, да? То есть ты должен из сердца вот, прославить Господа, да? То есть в этом суть молитвы.
Описать его качества, которые тебя впечатляют, это и есть молитва. То есть это твоя молитва. Я могу повторить молитву Акруры, я могу сам не участвовать, но повторить могу, просто выучить их. Это тоже благоприятно. Но, а молитва, когда ты сам уже имеешь в сердце это, осознаешь это качество, восхищаешься, и оно, ты выражаешь это вандана. Но это слава.
Хари Кришна. А что получается, Кришна, он приходит кошкой для кошек, собакой для собак, рыбой для рыб. И вот это в каждой форме жизни, для всех форм жизни он приходит, чтобы их спасти.
И кошек, и мышек, да. Муравьев маленьких тоже, да, там Кришна тоже приходит, как муравей. Там. Ну, ты говоришь, я не знаю. Я об этом не думал вообще. Ну, ты думаешь? Когда-нибудь ты увидишь такого муравья, может быть, не знаю. Аватару. В желтых одеждах, все как надо. Когда мы пытаемся сами все это фантазировать, это очень смешно получается. Не для кошек и собак. Он приходит для того, чтобы убить демонов и защитить преданных. Может прийти, допустим, в форме вируса. Но демон же большой, сильный очень. Ну, вирус залетает в нос к нему. Через 3 дня умер. Так и получается. По воле Кришны получается. Либо он посылает таких вирусов, либо сам как вирус приходит туда. Почему нет? Он может все. Ты задал вопрос, подожди.
Пашина, скажите, пожалуйста, а Акрура вспоминает здесь такие формы Господа? Говорится в Бхагаватам, что преданные особенно любят двурукую форму. Почему он вспоминает вот эти формы Господа?
Ну, у всех свои взаимоотношения. Жители Вайкунтхи видят его четырехруким, не двуруким. Там есть атрибуты: булава, диск, диск, булава, чакра и лотос. И эти атрибуты проявляют его могущество. Каумадаки булава, она постоянно убивает демонов. Немного экспансий. Каждый атрибут, он имеет какое-то отражение в материальных всех вселенных. Чакра — это время, например. Оружие чакры. В материальном мире, как время еще, экспансия его. Раковина — это эфир, пространство. безграничное. И Акрура видит его таким образом, как всемогущего, да, Бога. А двурукая форма, она по-другому, она близка сердцу. Там не мешают эти вот проявления могущества. Там только любовь.
То есть это его Ашвари?
Ашвари, да.
Гуру Махарадж, а вот получается Акрура уже служил Камсе, жил при невежественном царе в таком государстве, то есть у него такое было сознание. А пока он шел во Вриндаву, то есть он же так долго шел, вот эта медитация, медитировал на то, как он встретит Кришну, в этот момент у него шло очищение, то есть он так быстро, получается, очистился, знал, куда идет.
Ну, можно так сказать, да?
Сознание было, как бы, в Мадхуре оно у него было закрыто, а как он вышел за территорию, он пошел, стал медитировать на Господа, у него быстрое очищение случилось.
Одна преданная пошла в храм, на Динамо это еще было, по-моему, в Москве. Рано утром она на Мангаларти шла. Химавати до сих пор помню. Ученица Бхакти Тирти с вами была. Ее сбила легковая машина насмерть. И когда спросили, да, как она ушла, куда ушла, говорит, она шла же в храм к Кришне, она ушла к Кришне. А тут дошла, с этим, в этом настроении уже была, что она увидит божества, увидит преданных, вот, киртан перед этим, вот, в сознании. Ушла к Кришне. А Акрура шел тоже к Кришне. С этим сознанием. Если вы едете в Вриндаван, уже как только берет у вас на руках, уже вещи собираете, вы уже в этом сознании Вриндавана. Вы ни о чем другом быть уже не можете. Все. Можно оставлять тело легко.
Можно, получается, всегда билет держать во время.
Можно такой прием использовать. Хорошо. Так, последний вопрос, давай.
Вы сказали, что когда мы откажемся от себя и своей собственности, мы сможем увидеть себя настоящим. Как это сделать искренне?
Ну, годам к 80 получится это. Что ж, вы молодые люди, думаете, так сразу все это возможно. Вы наделаете много ошибок, если пойдете сразу на этот уровень. Вы все испортите. Развивайте согласно своему уровню. Не имитируйте высокие такие вот. Мы слушаем об этом, но нельзя имитировать. Опасно. Одна ученица Прабхупады побрила голову. Она слушала отречение же, так? Мужчины принимают саньясу. А я женщина, я тоже хочу отбрить отречённо. Побрила голову. Прабхупада ее увидел. Сказал, гопи не должны выглядеть уродливо. Настроилась, видите, на саньясу. Не только женщин касается, мужчин тоже иногда, что... Один преданный стал повторять 64 круга мантры. Тоже история с Прабхупадой связана. Вот. Он же в храме не мог находиться, потому что в храме 16 кругов все повторяют, а потом суета. Все мешают ему. От всех служений отказался и сел на дерево. Там повторял. Вот. И Прабхупада с чеками проходил мимо под этим деревом, увидел его. И так громко сказал, пальцем показал, говорит, этот человек занимается чувственным наслаждением. Пошел дальше. Тот так упал с дерева. Он думал, что он на уровне отречения уже находится, как Парамахамса живет. Но такое ощущение он получил от своей практики. А Прабхупада говорит, чувственное наслаждение, это не тот еще уровень. Не имитируйте Харидас Такура никогда в этой жизни. Поэтому живите согласно разуму, шастры используйте честно, искренне. Живите дальше, терпите, что происходит, учитесь на ошибках и на шастрах, давайте двигайтесь вперед.